Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в программе «Духовные беседы для детей» мы поговорим со священником отцом Владимиром Красноперовым из далекого поселка Гари. В этом поселке существует зона, и мы поговорим в передаче, почему же, собственно говоря, люди, даже если они и православные, почему же они попадают в тюрьму. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Благословите, слушатели!
Господь благословит!
Ну, расскажите сначала, батюшка, о том, что у вас представляет ваша тюрьма, так скажем, потому что не все радиослушатели могут знать, что это такое.
Я думаю, что радиослушатели хотя бы и не знают, что это такое, но догадываются, что это место заточения человека на время, чтобы он пришел в познание самого себя, пришел вот в осознание своей виновности и исправил свою будущую жизнь. Зона, она состоит из бараков, которых служат по закону и по уставу заключенных, и сидят вот в нашей зоне молодежь в основном до 30 лет, это совсем еще молодые ребята, которые не нашли себя в жизни и которым Господь вот попустил вот побывать вне свободы, хотя человек, он свободу только получает в том случае, когда он познает Бога. И вот эти ребята, еще не познавшие Бога, они лишаются свободы мирской, чтобы задуматься о своей будущей жизни. Наша зона, она, как сказать, вся власть от Бога, и поэтому зона, если она имеет еще какую-то неустроенность в своем воспитании, то это сказывается на том, что ребята возвращаются на второй раз где-то примерно в среднем 40%, на третий раз 60%, это как у них называется ходка, и далее уже там идет уже с людьми, я встречаюсь, которые проводят жизнь свою в заключении. Мне приходится их исповедовать, тайну исповеди я передавать не могу, но я могу сказать вам, что они вот просто в Евангелии с крестом рыдают, рыдают о прожитой жизни, о потерянных годах, о том, что они поздно пришли к познанию себя и Бога, но это еще не тот конец, который опасен и страшен, когда мы с вами очнемся на мытарствах. Этот конец еще здесь, как у разбойника, который с правой стороны просил прощения у Бога. Он был прощен и первый был в раю, как вы знаете. И вот поэтому те люди, которые приходят в осознание своей виновности и в познание бытия Божия, они находят вот его как раз в зоне. И многие говорят, что батюшка, если бы меня не посадили, то, возможно, меня бы не было в живых, потому что я шел разбоем, я шел вымогательством, я шел вот таким путем, ну, путем зверообразных людей, как говорится, вот есть такая вот молитва, что мы молимся от зверообразных людей, нападения, что я был зверообразным человеком, когда человек начинает себя познавать, что он подобен на волка, но волк ему это дано хищнику от природы, чтобы его, как говорят, ноги кормят, чтобы его не быть голодным, а человек, когда у него нет питания души, значит, он начинает гоняться, как волк, за людьми, за их душами, по наущению, конечно, дьявола. Вот я думаю, что мой язык вам понятен. Почему? Появившись на землю, мы сначала Бога не знаем. Мы не благодарим Бога, что это промысел Божий. Мы почитаем родителей, мы смотрим, как живут люди, и живем, как все, но жить, как все, очень опасно. Потому что князь мира сего дьявол, сказал Господь, и если ты не молишься, не исповедуешься, не причащаешься, не приносишь плоды милосердия, то от тебя отходит благодать Божия, которую ты получил при крещении, если ты, слава Богу, крещен, и отходит благодать, и тогда на тебя имеет нападать вот вражья сила в образе вот этого нечистого духа, вот этих же колдунов, экстрасенсов, этих вот бабок, вещалок, ведуней. Это все нечистая сила, вы об этом уже сами знаете. Вот почему, возвращаясь уже к этим ребятам, безусым, совсем молодым еще, которых ждут родители, у которых даже уже созданы семьи, они, но, к сожалению, немногие, но все-таки часть их приходит к познанию самого себя, что же они натворили. Они натворили то, что они шли против закона, они шли против человека. Да, сейчас трудно всем в жизни, но это нашу жизнь мирскую не сравнишь с законом вот зоны, где вот устав подъема, послушания, вот, где, может быть, власти относятся не так миролюбиво к ним, как относились родители к ним. Но вот они должны все-таки почерпнуть оттуда вот познание своего греха и исправиться.
Батюшка, но вы вот говорили, что бывает, что приходят туда во второй и в третий раз, оказывается, там, вот, например, в Германии, Там люди, которые сидят в тюрьмах, у них просто там бесплатное, можно так сказать, проживание в пятизвездочном отеле, у них в тюрьмах там телевизоры есть, еще там многие удобства есть, поэтому люди, ну, у кого там либо жилья нету, либо кто-то еще не специально совершает преступление, чтобы оказаться в этом пятизвездочном отеле. А как происходит вот здесь? Почему они приходят во второй, третий раз, оказываются здесь?
Ну, здесь вот один из ответов на этот вопрос, видимо, заключается в том, что есть у нас там приход с православной, и там приходит, ну, скажем так, 10 человек, а сидит 600 человек. Так вот, эти оставшиеся 590 человек, они живут образом и воспитанием зоны, где тоже такие вот, понимаете, волчьи законы. И человек, насколько он приходит в себя, о чем я уже говорил, насколько он, простите меня, звереет в этой зоне и не находит добра и взаимопонимания и милосердия, вся власть от Бога, я уже говорил. Поэтому вот он, воспитываясь в этой зоне, он с законами вот этого вот и с обидой на тех, кто приносил ему зло, выходит снова на волю, и образ жизни продолжает тот же, если не хуже. Поэтому, когда я у них беседую, что православные ребята, их малое число, вот они отвечают, что да, мы поняли, мы постараемся, мы даже тот коллектив стараемся избегать, который помог нам сесть. А те ребята, которые иногда их спрашивают, не приходящих в приход, они говорят: да, батюшка, мы не знаем, даже если и сядем, ну что? У меня был такой интересный случай с Пуксинки, один молодой парень возвращался, Николай его зовут, 31 год ему, молодой такой, красивый, вот он говорит: батюшка, давай поговорим, ну поговорим, я вижу, что он там немного пива выпил, но суть не в этом, вот ему надо душу открыть. Он говорит: ты знаешь, отец, я, наверное, скоро вернусь. Я говорю: ты что, Коля, не досидел, что ли? Ему там отвечаю, думаю, что шуткой на шутку. Он говорит: нет. Дело в том, что вот мне понравилось, как обходится со мной начальство, я вот делаю все, я там работаю, у меня там своя пайка, свой угол, у меня, значит, и вот, я говорю: так прости, Николай, ты молодой, здоровый, красивый парень, у тебя будет семья, у тебя будут дети, и ты проживешь вот это, составишь свое семя на земле, тебя проводят в последний путь. Он говорит: отец, а что мне это надо, что ли? Вы понимаете, образ воспитания в колонии, он, может быть, и не буду там, не знаю, западный, но он вот несовершенен в нашей системе. Почему человек хочет вернуться в зону? Он, если постучится в ворота, его не примут, ему надо идти совершить преступление. И он мне говорит уже, вот как душа его открытая, он говорит: отец, я, конечно, могу и не вернуться, если меня уговорит мама. Да, конечно, она перед тобой встанет на колени и скажет: сын, ну почему ты должен вернуться? Ты одумайся, ты оставь эту группировку или этих ребят, которые тебе могли сесть, ты оставь этот стакан, или на наркомана не был похож. Я хочу понянчить внуков, я хочу вот, чтобы ты меня пережил, чтобы ты не плакала я, что ты всю жизнь провел в зоне, почему вот мне такой крест Господь дал. Вот, понимаете, это вот сложный вопрос, на который, хотя ответ найти можно, человек должен познать себя, что вот это не надо делать. Натворить милосердия, добра, правды, справедливости. И как бы тебе тяжело не было, и Господь тебя управит, даже вот в наше такое трудное время, скажем, да, попущенное Богом тоже. Вот.
А так. Вот обычно на храмах какие-то совершаются требы за какое-то пожертвование. А вот у вас, если какие-то требы совершаются, первый вопрос, совершаются ли какие-то требы, а второй вопрос, как заключенные могут давать пожертвования?
Заключенные требы совершаются у нас в миру, в нашем поселке. Они, конечно, имеют там какую-то цену, потому что мы строим храм там, в общем, это все понятно, да? Там же я беру списки, конечно же, без единой копейки, слава Богу. Вот, Господь сказал: даром давайте, тем более это относится к зонам, вот там как свечи, если у меня там есть, масло освященное есть, вот что-то там кто-то приносит на панихидный стол, то вот им тоже хочется там, допустим, того же пирога там бабушкиного покушать. Вот это все понятно. Вот я, когда смотрю на них, у меня такие же двое сыновей, правда, слава Богу, они верующие и находятся на воле. И вот я смотрю, как на родных. Мне их, конечно, жалко, я за них молюсь, и хочется их исправить и помочь. И они вот именно в зоне говорят, что мы бы к Богу и к тебе, батюшка, бы не подошли, если бы были на воле. Слава Богу, что вот нас посадили, мы будем думать. Но это вот как раз, это вот костяк именно вот прихода, а не те, кто живут, вот, простите меня, в волчьей стае, вот в этой большой зоне.
Мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу, после которой мы продолжим беседу.
Где истину искать, и в чем души спасенье? Мы задаем себе мучения.
вопрос, в ответ явил свое святое откровение нам неразумным Иисус Христос. Он дал нам веры щит и крестное знамение, и шлем спасения нашего, прощение грехов. В крещении святом души дал очищение, вручив духовный меч от дьявольских оков. Вы не сообразуйтесь с веком сим, преобразуйтесь обновлением ума, чтоб волю Божию понять и уяснить, как совершенно и желанна она. А что есть наша жизнь? Лишь суета и тлен души опустошенной, заточение. К страстям греховным угодивший в плен, но жаждущая света и искупления, так и вы, дети же из тьмы, откройте свету души, покайтесь, люди добрые, в содеянных грехах. Святая Русь жива, и не дано нарушить божественный покров, ей данный на века. Вы не сообразуетесь с веком сим, преобразуйтесь обновлением ума, чтоб волю Божию познать и уяснить, как совершенно и желанна нам она. Нет, не сообразуйтесь с веком сим, не тратьте время зря, земная жизнь кратка, за нею Божий суд. Раскаявшихся доля не сладка. Не сообразуйтесь с веком сим.
И мы снова в студии. Я веду программу «Духовные беседы для детей» и беседую со священником Владимиром Красноперовым из поселка Гарри, где есть зона. Батюшка, а вот костяк храма, который состоит из заключенных, они как-то в храме помогают, там, пономарят или все равно какие-то послушания несут?
Дело в том, что у нас небольшой очень маленький приход, который, скажем так, где-то метра 3 на 4, где вот мы с трудом можем 2-3 покрестить, поэтому я там обхожусь без пономаря. Сейчас там строятся, заложены стены храма. Вот. И когда я прихожу туда, они исповедуются, причащаются, я веду с ними духовные беседы. Вот. Ну, и вот крещение в основном, потому что мы даже в этой маленькой комнатке не можем совершить литургию. Но суть не в этом. Когда приезжали вот с Песчанской иконой Божьей Матери, то мы в столовой, нам давали место, мы там крестились. Крестились многие, многие приходили, вот, припадали к этой великой святыне, вот тоже видно было, что у них вот слезы накатываются на глаза, то есть Господь будет сердце человека вот именно вот в скорби, в печали, когда вот Матерь Божия, которая скорбела, и вот Сын, который стоит, все мы с вами, сыновья и дочери во Христе, вот стоит перед иконой и Преснодеву Богородицу просит, что вот Богородица Мария, я хочу исправиться, я хочу вернуться на волю, хочу... чтобы я больше не бежал свою маму и отца, чтобы вот у меня тоже была семья, чтобы я вот пришел в разум познание, зачем я появился на этой земле, зачем мне нужно пройти этот путь и благодарить Бога. Вот. Было много, вот когда Песчанская икона была, привозили ее из города Изюма, вот, с Украины, то там была почти вся колония, все шли, все вот, фотографии есть, и вот, именно вот как раз вот почаще было таких встреч, по возможности будем, конечно, делать что-то. Как-то будить веру надо.
Мальчика, скажите, сколько лет вашему приходу?
Нашему приходу, он, конечно, до меня существовал, он с 94-го года, наш приход, и вот уже с нынешнего года, 2010-го, мы въехали в новый храм по благословению Владыки, пока он еще не освящен, и мы оставили свой старый приход, так называемый старый магазин, который начал существовать, слава Богу, в это времена такого вот, ну, возрождения православия в 90-е годы, которое пошло. Вот. У нас на нашей территории есть старый разрушенный храм, вот, на котором так и не смогли построить новое здание телекома. Господь не попустил, видимо. Оно так и стоит своими разрушенными окнами, смотрит на нас, как бы вот нас поучая и вразумляя, что нельзя на святыне ничего строить человеку, что ему вздумается, потому что там до скончания века стоит у престола ангел-хранитель. Но я думаю, что вот наше такое вот трудное время у нас попустит Господь такого желания, чтобы мы снова надругались над святыней, чтобы мы хотели жить как придется, без Бога, не до порога, и поэтому мы постараемся сохранить эту святыню, и нашим потомкам это тоже передадим в назидание.
А во имя какого святого у вас приход?
Новый храм у нас во имя Иоасафа Белгородского, который был великий святитель, жил в 18 веке, нес подвиги нищелюбия, как Николай Чудотворец, ходил по ночам, раздавал вот то, что ему приносили молящиеся, в крестьянском платье ходил, носил вдовицам дрова, чтобы быть незамеченным, ибо Господь сказал, что делает твоя правая рука, то не должна знать левая, чтобы тебя здесь на земле не хвалили, тогда ты будешь у Бога оправдан.
А скажите, у вас вот, когда вы были священником, происходили ли какие-то чудеса?
Чудеса? Чудеса происходили, да. Чудеса у меня происходили, но это чудо, видите, его рассказать, конечно, я слова не могу. Оно у меня вот отразилось на фотографии во время похорон одного верующего дедушки. Бабушка дала землю со святой земли Иерусалима и попросила посыпать на грудь своему мужу-покойнику. Вот когда я посыпал этот святой песочек, по которому ногами ходил наш Спаситель Господь, когда он нес свой кровавленный крест на своих плечах, и вот когда капли крови падали на этот песок, и вот святыня, сила этого вот песка вот в этом факеле на груди покойного, она вот отразилась вот в виде вот такого вот луча светлого, который вот мне не был виден оком физическим, а вот духовное око Господне, оно вот отразило его вот на этой вот фотографии. Так что. И я могу сказать еще несколько случаев, которые меня утвердили в вере и поразили, когда было вот у нас прошлое, позапрошлое лето, стояла сильная жара, до 40 градусов даже в тени, и я вот наших прихожанок и верующих двух бабушек хоронил, то можете себе представить, что от них не было трупного запаха. И мне пришла такая мысль, я подошел прямо к гробу, и потом нашел отцы, святых отцов, что когда человек исповедуется, причащается, душа его очищается, то тогда он не источает запах зло, смради, ибо пахнут наши грехи. Грехи издают зловоние, понимаете? Поэтому вот чтобы мы об этом знали, чтобы мы очищали свою душу от грехов, и Господь нас тоже бы хотя бы не благоухать, как святых, но хотя бы вот не пахнуть, когда нас понесут в последний путь. Простите меня, грешного.
А были ли случаи, чтобы у вас проявлялись какие-то чудеса именно с иконами?
С иконами, да. Вот у нас, когда песчанская икона прибыла, вот она у нас была два раза. Первый раз, когда она у нас прибыла, осенью 6-го года, тут одна наша прихожанка, у нее в плену в первый год или второй год войны отец пропал, его звали Николай. И вот она с такими слезами обняла эту икону и просила, что Богородица, вот открой мне вот место захоронения моего отца, чтобы вот я хотя бы знала, если Господь сподобит, я могла бы побывать на его могилке. И потом вот из архивов Польши ей приходит вот распечатка, где вот со знаками вот этого печати Освенцима написано, что вот такой-то вот похоронен в Польше, вот есть там его могила, его там можно найти, и в общем его захоронение было вот именно Божьим промыслом открыто, потому что она вот, когда наша молитва доходит к Богу, когда мы от всей души, вот как блудный сын идет к Отцу, так и мы, вот, Господи, вот уже надежда только на Тебя, вот все человеческие возможности испробованы, и как кровоточива женщина тоже, когда все источила на врачей, она вот тоже, только вот прикоснусь к одежде Спасителя и исцелею, так же вот и мы должны, вот я верю, Господи, помоги моему неверию, и вот Господь открыл вот такое чудо, что сейчас эта прихожанка собирается съездить в Польшу вот, на могилу Отца. Вот было такое чудо.
Еще хотел спросить именно для справки, чтобы радиослушатели представляли, где находится эта зона и ваш приход, в скольких километрах?
Зона находится в 3 километрах от поселка. Поселок находится, Гарри, за Сосьвой в 50 километрах. Сосьва находится от Серова в 110 километрах. За Гарями еще есть старинный поселок Пилым. Он еще был посещен нашим предкам. Вот. И потом у нас там были сосланы декабристы. В этот Пилым к ним ездили жены. Вот. Поэтому вот у нас такое место историческое. Оно имеет вот такую вот, ну, как вот, духовную основу. И там стоит храм в Пилыме, такой храм, воздвигнутый в 1912 году, который не успели вот взорвать и разрушить, но, к сожалению, там стоит несколько домов, и поэтому вот мы там только вот зона поселения, где там я тоже изредка бываю. Вот, если бы, конечно, нашелся такой благодетель, который бы помог восстановить вот эту в Пилыме святыню, вот, сделать внутренние работы, отделочные, то я должен сказать, что это было бы... Проходил Ермак, я вспомнил, вот Ермак проходил, прервусь и верну свою мысль обратно. И вот там даже есть ладья, которая вот стоит уже засыпанная песком в этой сосве, на которой плавал Ермак. И вот они с таким вот, с такой головой, как змея ящера стоит. Вот очень интересно. Вот сохранилось еще. И вот если бы кто-то возродил бы этот храм, то можно с дерзновением сказать, что душа этого человека была бы спасена вот в поселке Пилыме старинном, которому уже более 400 лет, а наши Гари в 23-м году. В 2010-2023 году, через 13 лет будет вот 400 лет, и вот через наши места проходил Ермак со своей дружиной, осваивал вот наш северный край.
Спасибо, батюшка, за беседу. Напоминаю, что шла духовная беседа для детей, и мы беседовали с отцом Владимиром Красноперовым из поселка Гари, где находится зона, которая опекает батюшка. Спасибо, батюшка, за беседу.
Спасибо вас, Господи. Приходите в церковь, молитесь, и Господь управит вашу жизнь ко спасению нашего
Господа. Спасибо, Господи, до свидания.
Спасибо, Господи, до свидания.